Слава Богу, каждого из вас. И я благодарен Богу за возможность сегодня делиться Божьим Словом. И в самом начале хотел бы сказать огромное спасибо тем нашим братьям, сестрам церкви, кто принимал наших гостей, кто проходил обучение, кто преподавал на этой школе. Спасибо вам большое за дар гостеприимства, как Библия говорит, странноприимство. То есть это один из тех даров, которым должен обладать каждый верующий. И это один из тех даров, который апостол Павел, когда он писал Тимофею, он говорит, что этот дар обязательно должен быть у служителя церкви, у диакона, у пастора, у епископа. Потому что если человек не умеет принимать странников, не умеет проявлять гостеприимство, то этому человеку будет тяжело вмещать других людей, чужих людей в своей жизни. Потому что, когда мы служим других людей, то своего рода мы проявляем дар гостеприимства. Мы людей этих впускаем в свое сердце. Поэтому пускай Господь благословит вас, дорогая церковь, чтобы наши сердца еще больше расширялись, и чтобы мы могли еще больше послужить странноприимством, гостеприимством в нашей жизни. Писание, оно вообще говорит, недвозначно. Бог говорит, что некоторые люди, принимая гостей, принимая странников, они принимают ангелов Божьих, принимают Бога в своей жизни. Когда, помните, Лот, он принял в свой дом странников, да, он не знал, что это ангелы Божьи, он не знал, что это Божьи посланники. Но когда он их принял в свой дом, потом в результате эти Божьи посланники, они послужили ему, и благодаря им его жизнь, она сохранилась. То есть они его вывели из Содома, из Гоморры, и он не погиб со всеми теми людьми, которые жили в своем нечестии. Поэтому порой мы думаем, что мы кому-то служим, а на самом деле Бог служит нам через этих людей, и Бог поднимает в нас те дары, те способности, те таланты, которые Он в нас заложил. И знаете, вот Андрей немножко делился, да, об этой школе. На самом деле очень такое насыщенное время, и я еще хочу сказать огромное спасибо тем, кто молился на протяжении всей этой недели, потому что я верю, что та благодать и та сила, которая ощущается, когда мы выходим на улицы проповедовать Евангелие, то, что Бог открывает сердца людей, это все происходит по молитве. На самом деле, когда мы сеем Слово Божие, это всего лишь начало, потому что те из вас, кто имеет огороды, дачи, села, вы знаете, что недостаточно посеять какое-либо семя. Недостаточно посадить картошку, недостаточно посеять пшеницу или укроп. То есть за всем нужно ухаживать. Если вы не будете ухаживать, и, допустим, будет засушливая погода, то даже если семя прорастет, что с ним произойдет? Буквально через некоторое время оно засохнет. Если вы его не будете культивировать, найдутся другие растения, более живучие, да, которые мы называем бурьян, которые вырастут, и они заглушат те культурные растения, которые мы посадили. Поэтому я благодарен Богу за то, что мы как церковь имеем возможность сеять. Я надеюсь, что Бог благословит нас, и у нас есть достаточно много контактов людей, люди, которые молились, они оставляли свои телефоны, и у нас есть возможность с ними дальше поддерживать взаимоотношения. Я убедился в том, что люди сейчас практически единицы, которые просто приходят, вот ты их пригласил в церковь, и человек тут же пришел в церковь. Обычно все те люди, которые сегодня приходят к Богу, они приходят через взаимоотношения. И достаточно длительные взаимоотношения. Я могу про себя сказать, я не знаю, как в вашей жизни произошло. То есть я не пришел к Богу с первого раза, когда меня пригласили в церковь. Вспоминая и оборачиваясь назад, я вспоминаю, что когда я учился в 9 классе, к нам в школу перешел один парень, и он свидетельствовал нам о Боге. То есть он, видимо, был из верующей семьи. Но я тогда вообще слушал его и вроде как не слушал. Я только сейчас вспоминаю, что тогда уже Бог начинал в мое сердце сеять семя. И только года спустя я пришел в церковь, пришел к Богу и покаялся. И я хочу вас ободрить, чтобы вы, как люди, которые также имеют какой-то круг общения, вы, как люди, которые также с кем-то делятся Евангелием, а Бог говорит, что мы, вот эта вот открытая книга, всеми читаемая, мы сами собой представляем Бога, Божью Церковь, Божье Царство, и люди, глядя на нас, они видят Евангелие Божие. Если люди видят, что ваша жизнь поменялась, если люди видят, что ваша жизнь, она стала лучше, вы Евангелие Христово, вы Евангелие Иисуса Христа. И пускай Бог благословит вас, пускай Бог благословит меня, чтобы мы дальше продолжали сеять, дальше продолжали поливать,
Дальше продолжали бурья нытья вырывать, которых очень много в жизни тех людей, за которых мы молимся, которым мы служим. И с Божьей помощью мы как раз вот в прошлое воскресенье начали. У нас в церкви 16-недельный курс Ювенционной школы лидерства. И мы будем стараться, я надеюсь, что Бог даст нам возможность вот тем людям, с которыми есть возможность дальше поддерживать отношения, кто оставлял свои контакты, мы будем стараться всем этим людям послужить. И даст Бог, то есть мы их увидим и в церкви, и увидим, самое главное, их жизни изменившимися, преобразившимися, потому что эти люди не просто помолились с кем-то, не просто повторили молитву покаяния, а действительно они приняли Господа Иисуса Христа в свое сердце. Еще один такой момент я скажу, и я буду переходить к сегодняшнему слову. Вот то, что я как пастор замечаю, и хочу просто об этом поделиться. Вы знаете, очень часто мы, как верующие, думаем, что если человек произнес за нами молитву покаяния, то автоматически этот человек поменялся и впустил Господа Иисуса Христа в свое сердце. Я считаю, что это своего рода ересь, которая вкралась в церковь. Потому что нету такой вот волшебной молитвы покаяния, которая изменяет человека, если он ее повторил. Многие люди повторяют молитву или молятся вместе с нами, они чувствуют прикосновение Божие. Они чувствуют, что что-то нужно им в своей жизни поменять. Но до конца они не принимают вот этого решения пойти за Христом, оставить свою прошлую жизнь. И поэтому даже произнося молитву, то есть они порой, ну, может быть, не до конца просто понимают, не до конца искренне с Богом. И поэтому не всегда происходит вот тот эффект, который мы ожидаем, что человек помолился, и тут же его жизнь поменялась. Конечно, я думаю, что вы и я, мы видели, и я видел в своей жизни, когда человек от всего сердца молится, когда человек от всего сердца принимает Господа Иисуса Христа в свою жизнь, мы сразу видим, как этот человек меняется. То есть не проходит много времени. Но очень часто мы вот, ну, людей подводим, я сам так даже одно время разочаровался, когда ты человека подводишь, чтобы он помолился, и человек молится с тобой. Но человек по-настоящему не впустил Иисуса Христа в свое сердце, и потом ты разочаровался, ты вроде бы как бы проявил какое-то усилие, даже где-то настоял, а может порой не нужно бы, ну, наставить, нужно позволить, чтобы Дух Святой произвел свою работу в сердце человека. Поэтому хочу вас ободрить. Молитесь, продолжайте свидетельствовать. Не опускайте рук, потому что это хорошо, когда мы имеем возможность другим людям говорить о Боге. И не разочаровывайтесь, если человек помолился, а сразу автоматически вот так вот, как по волшебной палочке, его жизнь не поменялась. Просто поймите, что, наверное, значит, человек, ну, еще не открыл свое сердце для Бога. Наверное, он просто понимает, что что-то в его жизни не так. Как человек, который заболевает, у него болит, но еще не так сильно болит, чтобы звонить и вызывать скорую помощь. Он понимает, что у него что-то не так, но он еще терпит, он еще как бы крепится, ну, потому что не хочется никому ложиться в больницу. То есть мы обычно там оказываемся, когда совсем, ну, уже так плохо, и уже мы сами себе помочь не можем. Поэтому молитесь, свидетельствуйте, продолжайте говорить. Не опускайте руки, даже если человек, которому вы служили, который вроде бы молился вместе с вами, еще не поменялся, еще не изменился. Бог видит сердце каждого человека. Бог сердце видит, и Господь трудится в вашем, моем сердце и в сердцах тех людей, которым мы говорим об Иисусе Христе. И переходя к сегодняшней проповеди, к теме проповеди, хочу просто вначале сказать название. Четыре главных вопросов, или по-другому, всякий, кто призовет, спасет. Хочу начать с одной такой интересной истории, она мне очень понравилась, когда я готовился к этой проповеди. Пассажирам одного корабля пришлось однажды выслушать много непристойных шуток и насмешек в адрес Бога от одного плывшего на этом судне атеиста. Наконец, один верующий, наконец, да, заметьте, не выдержал, долго слышал, но наконец не выдержал. Наконец, один верующий спросил атеиста: «Итак, вы не верите в существование Бога?» «Нет», — ответил атеист. «Если так, то я слышал о вас уже раньше». «Обо мне вы уже слышали?» «Да, я даже о вас уже читал». «Вы читали обо мне?» «Я никогда не знал, что стал уже известным для общественности». «А где вы читали обо мне?» — с удивлением спросил атеист. И брат ответил: «В Библии, в псалмах Давида, я читал о вас, там написано: сказал безумец в сердце своем: нет Бога». После этого насмешник поник, А слова «я слышал о вас уже раньше» стали притчей на корабле. Знаете, когда люди говорят, что нет Бога, скорее всего, просто эти люди где-то вот по-настоящему в своей жизни были лишены любви, внимания, заботы от других людей, поэтому по какой-то причине они огорчены, по какой-то причине они обижены на тех людей, кто рядом с ними, на тех людей, кто далеко от них. И из-за этого они переносят вот этот вот негатив также и в отношении Бога. Они думают, что если так к ним относились его родители или его окружение, значит и Бога нету, потому что если бы Бог был, то он бы этого не допустил. Поэтому нам важно понимать, что если люди отвергают Бога, а таких сегодня не очень много, в основном люди, они признают существование Бога. Но если человек открыто отвергает Бога, нам нужно понять, что этот человек просто глубоко несчастен. Просто этот человек, он не переживал Божьей любви даже со стороны других людей. Поэтому такого человека нужно любить, такому человеку нужно говорить о Боге, и такому, за такого человека нужно молиться. И давайте мы вместе откроем наши Библии. Я хочу прочитать с вами несколько стихов из послания к римлянам 10 главы. Послание к римлянам 10 глава. И мы прочитаем сегодня с 13 по 17 стихи. Все нашли, да? Римлянам, 10 глава, 13 по 17 стихи. Здесь апостол Павел, я верю по Божьему вдохновению, он пишет следующее. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Заметьте, с чего начинается этот отрывок. Там вся глава, она замечательная, но просто я ее не беру всю сегодняшней проповеди, потому что много времени займет, чтобы разбирать все вот эти моменты, которые там затрагивает апостол Павел. Но самое первое, на что хочу обратить ваше и свое внимание. Апостол Павел, он подчеркивает, он говорит, всякий, давайте мы скажем это слово, всякий, кто призовет имя Господня, что? Спасется. Заметьте, у Бога нету лицеприятия. То есть Бог не выбирает одних, а других отвергает. Есть место Писания, которое часто превратно трактуется, что кого Бог предопределил, да, тех и избрал, кого избрал, того и оправдал. И некоторые люди, которые себя считают неверующими или атеистами, если они немножко знают Библию, они говорят, ну меня Бог не предопределил, ну меня Бог не избрал, поэтому я вот хожу такой неоправданный, живу во своих грехах. Знаете, это ложь. На самом деле, и мы читаем об этом здесь в послании к римлянам, кого Бог предопределил к спасению? Всех. Потому что всякий – это означает всех. Другой вопрос, что не все, к сожалению, откликаются на этот Божий призыв. В этом проблема. Проблема не в Боге. Проблема не в том, что Бог кого-то не предопределил. Кто-то является каким-то вот никчемным или каким-то изгоем в глазах Божьих. То есть Бог так не относится к вам и ко мне. Бог так не относится даже к самому последнему человеку, которого мы считаем уже настолько низкопавшим, что для него нету никаких вот шансов, чтобы измениться. И знаете, это очень важное обещание для вас и для меня. Но оно также подразумевает под собой несколько вопросов, на которые нам очень важно дать ответ. Знаете, кто проходил и кто вот сейчас вот будет проходить обучение на этой школе евангелизации, они знают, что когда мы общаемся с людьми, мы задаем им два вопроса, потому что эти два вопроса, они помогают понять, в каком состоянии сердце человека, о чем с ним говорить, на чем нужно особенно делать акцент, когда мы проповедуем ему Евангелие. И первый вопрос, он звучит так. Уверены ли вы в том, что после своей смерти вы будете с Богом на небесах? Знаете, чаще всего, и то, что происходило на этой школе, когда мы встречаем людей, которые себя считают верующими или которые признают существование Бога, то люди говорят, я не уверен, я не знаю. Люди, которые ходят даже в церковь, то есть они члены церкви, евангельских церквей, многие люди говорят, я надеюсь. О чем говорит «я надеюсь»? Может быть да, а может быть нет. То есть на самом деле у большинства людей нет ответа на этот вопрос. они либо не уверены, либо у них вообще нет веры. И второй вопрос, который мы задаем людям, мы спрашиваем, даже если человек сказал, что я не знаю, я не уверен, я надеюсь, то есть человек и так, ну, не знает, будет он с Богом на небесах или нет. Мы задаем второй вопрос, потому что он тоже помогает нам делиться с человеком вами. Мы спрашиваем, а как вы думаете, а почему Бог пускает людей на небеса? Но все же люди знают, что есть небеса, да, есть рай и есть ад. То есть, ну, кроме атеистов, которые просто не признают существование Бога, но, как я говорил, это просто несчастные люди, которым нужно послужить, нужно проявить к ним любовь. И у людей обычно есть определенные критерии или понимание, на основании чего Бог принимает других людей на небеса. Как вы думаете, какой самый распространенный критерий? По делам, по добрым делам. Ну как же, если я делаю добро, то что я должен получить?
Награду.
Награду, меня должны похвалить, мне должны сказать спасибо, а Бог должен меня пустить на небеса. Скажу вам одну такую маленькую истину, один такой маленький секрет. Бог никому ничего не должен. Можете в это верить, можете со мной не соглашаться, Бог никому ничего не должен. Сколько бы вы ни делали для Бога или для других людей, Бог вам ничего не должен. Он уже вам и мне подарил жизнь, Он уже вам и мне подарил спасение, Он уже вам и мне подарил Сына Своего Иисуса Христа, который умер за нас, когда мы были еще все грешники, поэтому вам и мне Он ничего не должен. Но когда мы так думаем, то в принципе понятно, на чем важно делать акцент в проповеди Евангелия. Мы говорим, что небеса – это Божий подарок. Как Писание говорит, не одел, чтобы никто не хвалился. Мы не можем перед Богом стоять и как-то себя бить в грудь и говорить, что Бог, я вот такой хороший, я ходил в церковь, я тебе служил, ты меня просто таки обязан пустить на небеса. Нет, потому что мы все, как люди, мы грешники, мы согрешаем. И первый вопрос, который мы читали здесь, в этом месте Писания, он записан в 14 стихе. Апостол Павел говорит, но как призывать того, в кого не уверовали. Как призывать того, как молиться к тому, как вообще обращаться к тому, в кого ты не веришь? Ну, понятно, что это абсурд. Если ты не веришь в существование Бога, то будешь ты к нему молиться? Нет. Если ты не веришь в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, то будешь ли ты верить, что ранами его ты исцелился? Да нет. Но ты же не можешь обращаться к тому, с кем у тебя нету контакта. Вот вы можете позвонить человеку. Ну, у всех есть мобильный телефон, да? Вы их не забыли. Кстати, выключи, да? На бесшумный режим поставить. Можете ли вы позвонить человеку, которого вы, может быть, даже знаете? Знаете, вот, ну, там, когда-то общались, видели. Можете ли вы ему позвонить, не зная его номера телефона? Не можете. Точно так же и с Богом. Как призывать того, в кого ты не уверовал? Если ты не веришь в существование Бога, или если ты по каким-то причинам не веришь, что Бог отвечает на молитвы, что Богу не наплевать на тебя, на твои проблемы, на твои нужды, как ты будешь к Нему обращаться? Знаете, мы все знаем, допустим, о существовании президента, мы все знаем о существовании депутата, мы все знаем о существовании судей, да? Но если вы не верите, что, допустим, судья может помочь в вашем вопросе, что он будет помогать вам от всего сердца, да, не за взятки, не за что-то, будете вы к такому судью обращаться? Нет, вы будете искать того человека, который действительно вникнет в вашу ситуацию, который вникнет в вашу проблему, и он проявит вам сочувствие, он будет сопереживать вам, будет вам помогать. Поэтому мы не можем призывать, мы должны понимать, что люди часто не обращаются к Богу. Почему? Потому что они в Него не уверовали. Не то, чтобы они вообще не верят в Его существо, они не уверовали в Него как своего личного Господа, как своего личного Спасителя. Поэтому они Его не призывают в свою жизнь. Поэтому они к нему не обращаются. Еще одну историю расскажу. Это реальная история. В конце 18 века один французский ученый задумал основать вместо христианства какую-то новую религию. Знаете, постоянно возникают такие люди, постоянно даже возникают какие-то вот религии, и даже бывают у этих людей какие-то последователи. Но вскоре он заметил, что почти никто не выражал желания к нему присоединиться. Он пожаловался на свою неудачу хитрому, но рассудительному политику Талейрану, это тогдашний политик во Франции. И тот ответил ему так: да, вести новую религию не безделица, однако я мог бы указать вам путь к достижению вашей цели. А какой же он? Спросил философ. Он очень простой, ответил Талейран. Идите в мир, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, Потом отдайте себя на распятие, и пускай вас предадут земле. А на третий день воскреснете из мертвых. Если вы это сделаете, то непременно достигнете цели. Знаете, многие люди говорят о том, что да, христианство это ложь. Многие люди говорят, что ну, то, что там написано в Библии, это выдумка. Знаете, я вот на школе с моим стажером, мы проповедовали в Англии, здесь вот в променаде центре, ну, вот за окружной торговый центр, и зашли в один магазинчик, там, где торгуют сухофруктами, и, ну, и как обычно, ну, кто торгует сухофруктами? Ну, люди таких кавказских восточных национальностей. И там тоже парень такой, торговал, хороший парень, приветливым, поздоровались, спросили, можно ли задать ему вопросы, начали общаться, ну, и оказалось, ну, как большинство людей оттуда, то есть он мусульманин. И знаете, он не отвергал то, что Иисус Христос существует. Он, ну, с некоторыми вещами соглашался. Но когда зашла речь о Библии, о истинности того, что там написано, говорит, не, ну Библию ее написали люди. То, что там написано, то есть это там оно перекручено, передумано. И получается, вот люди, когда они не уверовали в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, они будут отвергать все, что с ним связано. Слово Божие, то, что говорится о нем в Писании. То есть они будут выбирать только то, что им удобно. Потому что этот человек, ну, если вы общались когда-либо с мусульманами, они не уверены в спасении, не уверены, точно так же, как и большинство людей в нашей культуре. Но они зарабатывают спасение своими добрыми делами. Говорит, я 4 раза в день совершаю намаз, то есть 4 раза в день молюсь. Я стараюсь быть добрым, стараюсь делать добрые дела, ну и я надеюсь, что Бог поэтому меня пустит на небеса. Понимаете, немногие из нас, возможно, 4 раза в день молятся. Кто молится 4 раза в день? Видите, нам есть к чему стремиться, да? Но на самом деле не 4 раза в день молитвы нас спасает. На самом деле не то, что мы регулярно посещаем церковь. То есть все это нужно. И когда мы проповедуем Евангелие, мы говорим, что наши добрые дела, они нужны, они важны для Бога. Но наши добрые дела – это всего лишь спасибо на Божий дар, на Божий подарок. То есть мы не можем своими добрыми делами купить вечную жизнь. Ну это абсурд. Вечная жизнь и наша вот временная земная жизнь. Ну посчитайте просто. Вечность, которая безгранична, и наша земная жизнь, ну пускай 100, 120 лет мы с Божьей помощью проживем. То есть это мизер. Даже если мы всю свою жизнь будем делать только одни добрые дела. Ну а такого, к сожалению, не бывает. Даже этим мы не можем заработать небеса. И следующий вопрос, который звучит в этом месте Писания. Апостол Павел спрашивает вас и спрашивает меня. Как веровать в того, о ком не слыхали? Как можно поверить в того, о ком тебе никогда не говорили? Как можно поверить, что ножом можно что-то порезать, если ты никогда ножом не пользовался, и никто тебе про нож никогда не рассказывал? Ну, я вам просто привожу такие банальные примеры. Как можно поверить, что, допустим, стиральная машина – это хорошо, это благо, если ты живешь в стране, где даже электричества нет? Ну, поверишь? Даже если я вам привезу эту стиральную машину, а у вас нет электричества, ну, в лучшем случае вы ее будете использовать как тумбочку. Там даже дверца есть, можно что-то внутрь положить. Но если вы не знаете, для чего она предназначена, и если у вас нет вот этих вот ресурсов, да, электричества, куда поставить воды, чтобы подключить ее, вы не сможете в полноте этой вещью пользоваться. И то же самое апостол Павел говорит, относится к Иисусу Христу. Как веровать в того, о ком не слыхано? Если мы не слышали, что Иисус спасает, если мы не слышали, что Иисус исцеляет, если мы не слышали, что Иисус воскрешает из мертвых, как мы можем поверить, что Иисус это может сделать для нас? Но если вы об этом слышали, если кто-то вам говорил, а Бог меня исцелил, вот у меня была такая болезнь, а у меня была такая проблема, Бог мне помог, а вот Бог спас моего сына или моего папу, маму, брата, то есть у него была проблема, была какая-то зависимость, и Бог вырвал с этой проблемы. И когда мы об этом слышим, то что у нас внутри вырастает? У нас появляется вера. Мы не только начинаем верить, что Бог есть. Мы не только начинаем верить, что Иисус Христос действительно Божий Сын. Мы начинаем верить, что мы также можем к Нему обратиться, как сегодня свидетельствовала Тамара Федоровна. Почему Вартимей поверил в Иисуса Христа? Он его в глаза не видел. Он вообще слепой был. Но что было в его жизни? Откуда она взялась, вера? Я согласен, что вера у него была. Он слышал об Иисусе. Знаете, как всегда, когда что-то происходит такое особенное, замечательное, сарафанное радио, оно даже порой лучше, чем телевидение, интернет, все радиостанции вместе взятые. То есть, когда один другому говорит, а вот этот вот, вот это сделал, а вот этот мне про это рассказал. И знаете, про Иисуса во всем Израиле, и даже за пределами Израиля, то есть распространялась молва. Люди слышали о том, что он делал. Люди слышали, что люди исцеляются. Бесы выходят. Те люди, которые не ходили, ну, становятся на ноги. Те люди, которые болели и страдали от каких-то смертельных заболеваний, они исцелялись. В то времена, когда медицина просто, ну, разводила руками, говорила, да, ну все, иди домой и умирай в лучшем случае. Поэтому Писание говорит нам в этом же отрывке, в 17 стихе. Итак, вера от слышания, от слышания, от Слова Божия. Знаете, для того, чтобы вы и я, мы верили в то, что Иисус действительно спасает. Для того, чтобы мы верили в то, что Иисус исцеляет. Для того, чтобы мы верили в то, что Иисус силен изменять жизни и сейчас, самых конченых, самых проблемных. Знаете, я имел привилегию на этой школе, мы дома принимали 3 ребят в реп-центр. То есть все ребята бывшие наркоманы, со стажем очень большим. Все ребята, которые, они там не один раз прошли реабилитацию и по много раз падали. Но знаете, слава Богу, что кто-то был в их жизни, кто продолжал за них молиться. Кто-то был в их жизни, кто продолжал им говорить о Боге, говорит, иди ко Христу. У Христа есть свобода для тебя. У Христа есть то, что поможет тебе. Один из этих ребят, вот он был, ну, я так получилось, что я был его наставником на школе. Естественно, я с ним больше общался, мне больше, как бы про свою жизнь рассказал. Он, по-моему, 3 или 4 раза был на реп-центре. Освобождался. То есть физически освобождался. То есть у него не было вот этой тяги к наркотикам. Но потом, через какое-то время, он опять падал. Из-за чего? Из-за того, что по-настоящему, он сам об этом говорил, он говорил, я свое сердце как бы для Бога не открыл. Я просто шел только за тем, чтобы освободиться. Я понимал, что я в проблеме. Я понимал, что, ну, то есть я просто тяну все соки из своей семьи. А он был уже и женат, и ну, развелся, потерял семью. То есть он понимал, что он в проблеме. Но он не мог сам как бы удержаться от этого. То есть он снова, возвращаясь как бы назад в свою прежнюю жизнь, то есть он опять падал. Но был человек, который ему продолжал говорить о Боге. Был человек, который его приглашал. И однажды, то есть это даже человек, он говорит, я сказал, что я хочу поехать на реп-центр, и попросил, чтобы он мне дал деньги. Он ему дал деньги, а он эти деньги все спустил. И потом через день, говорит, я пришел в себя, я понял, что еще хуже все. Я опять ему звоню, говорю, я хочу на реп-центр. Он говорит, бери такси и едь. Он опять у него просил деньги, говорит, бери такси и едь. Приедешь, я заплачу за такси. И он сел на такси, приехал на реп-центр. И слава Богу, с того времени, то есть Бог его освободил, и он с Богом, и он сегодня служит. Знаете, это ответ на вот этот вопрос, который мы только что прочитали. Как веровать в того, о ком не слыхали? Потому что вера возникает от слышания. Вера возникает от того, когда кто-то нам говорит, Бог тебя любит, Бог на тебе крест не поставил, Бог хочет тебя освободить, Бог хочет тебя спасти, Бог хочет изменить свою жизнь. Но откуда нам самим взять эту веру, чтобы другим людям говорить о Христе? Откуда взять эту веру? Здесь написано «о слышание, о Слово Божие». Нам самим нужно в это слово вникать, как Павел говорил Тимофею, заниматься этим постоянно. И когда мы так будем поступать, то что произойдет? Мы и себя спасем. Это нашу веру созидает. Это наше спасение утверждает. И спасем тех людей, которые будут слушать нас. Понимаете, это нужно и нам в первую очередь. Это нужно мне в первую очередь. Давайте мы скажем про себя. Это нужно мне. Слышать Слово Божие, наполняться им, говорить его в жизни других людей. Это нужно мне. Это мою веру созидает. Это меня укрепляет. И когда я вижу, как в жизни других людей изменяется, и моя вера еще больше поднимает. Что нас вдохновляет молиться за других людей? Что нас вдохновляет другим людям свидетельствовать? Что нас вдохновляет других людей звать Богу? Что нас вдохновляет? Бог. Но на самом деле проявление Божье в нашей жизни. Нас это вдохновляет. Мы видим, что Бог живой, что Бог реальный, что, как Писание говорит, Его рука не сократилась, да, не стала какой-то короткой, да, чтобы спасать, чтобы протягивать вот эту руку помощи другим людям. Следующее местописание, вопрос, который мы здесь читаем, он звучит так. Как слышать без проповедующего? Заметьте, апостол Павел, он, по сути, задает вопросы, но не дает на них ответа. То есть он побуждает вас и меня самим ответить на эти вопросы. Он хочет, чтобы вы и я, мы задумались, и мы спросили себя, а я готов быть вот этим проповедующим? А я готов откликнуться на этот Божий призыв, когда Иисус сказал, что «Итак, идите, и что сделайте? И научите». И там опять есть вот это слово «все народы». Не некоторые, не тех, кого вам удобно, или с кем вам удобно общаться. Не тех, кто вам нравится. Знаете, порой Бог делает в нашей жизни такие немножко, как курьезы, или немножко, шутит над нами, да, хочет, чтобы мы немножко вместе с ним посмеялись. Он нам посылает в жизни тех людей, которые нам неудобны, которые нам не очень нравятся, которые нам порой не очень хочется говорить о Боге. Знаете, так было в моей жизни, так будет в вашей жизни. Когда я был, вот я на школе как раз делился в завершении этой истории, когда я был еще молодым верующим, я буквально, может быть, 2 года или, может, чуть больше был с Богом, но я еще не помню, по-моему, даже, может, уже служил как помощник на домашней группе, а может, даже и не служил. И к нам в церковь пришла одна семья, то есть женщина, дочь, и они уже какое-то время ходили, мы познакомились, то есть они в соседнем доме с нами жили, и мы с ними поддерживали отношения. И в то время у нас вот здесь, на Жмелинской, мы арендовали помещение, в 9-этажном доме был офис церкви. И мы каждое утро там с братьями собирались на молитву, то есть в 7 утра приходили на молитву. И вот мне эта женщина звонит и говорит, я хочу, чтобы ты зашел утром и взял на молитву мою племянницу. А там как раз приехали ее родственники, ее сестра с детьми. Она говорит, зайди, она сейчас вот у меня живет, возьми на молитву. Я думаю, я эту племянницу в глаза не видел. Я ее знать не знаю, да. И, что я буду с ней там делать на той молитве? То есть она в церкви даже ни разу не была. Но, знаете, вот внутри вот эта вся была такая вот борьба, как у нас часто бывает. Но в конце концов, я понимал, то есть Дух Божий проговаривал, что зайди, возьми. То есть, а у меня, я даже не знал, о чем с ней говорить. Я тогда, эту школу не проходил. Для меня вообще другим людям свидетельствовать о Христе было, очень сложно, да, потому что когда ты чем-то не научен, тебе сложно это делать, у тебя очень много внутри вопросов. Но знаете, когда мы послушны тому, что Бог говорит, то Бог через нашу немощь, через наше несовершенство Он проявляет свою славу. Я зашел к этой знакомой, взял эту девочку, ей, по-моему, тогда было лет 16, то есть еще подросток, она еще в школе училась. Пришел с ней в офис, то есть понятно, что человек, который вообще еще Бога не знает, ему говорит, давай будешь с нами молиться, то есть это абсурдно. Ну и мы как-то там с горем пополам начали ей рассказывать о Боге, начали говорить ей Евангелие и предложили ей покаяться. И знаете, что произошло? Она покаялась. Я даже не помню, что я там говорил, что я там городил, но я думаю, что оно очень было далеко от того, как я сейчас могу рассказать другим людям о Боге. Но знаете, Писание говорит, Богу благоугодно было юродством проповеди, безумием проповеди, которая порой выглядит как-то глупо, как-то несуразно. Бог этим спасает других людей. И знаете, что произошло? Она не просто покаялась, она первый раз слышала Евангелие, а мы сегодня не часто такое видим. Она осталась Богом, она стала ходить в церковь, она потом училась в колледже. Я сейчас не имею возможности с ней общаться, но на Фейсбуке я вижу, то есть у нее семья, у нее 2 детей замечательных. Но знаете, что меня больше всего поразило в этой истории? Почему я вам рассказываю? Это потом она мне сама рассказала. Она говорит, я хотела в этот день покончить жизнь самоубийством. У нее там были в семье проблемы, там с мамой, с папой, то есть они, по-моему, или уже не жили вместе. И все это на ребенка давило. Говорит, у меня уже было несколько неудачных попыток, я уже все спланировала, то есть уже в этот раз все должно было получиться. И знаете, Бог так усмотрел, что эта знакомая, она мне позвонила. Я не знаю, может быть, она тоже чувствовала, да, но они только начали ходить в церковь. И она, наверное, думала, пускай кто-то другой ей расскажет о Боге. Пускай кто-то другой за нее поможет. Этот кто-то другой тоже не очень хотел говорить Евангелие и молиться. Но знаете, Бог этим несовершенным изложением Евангелия через несовершенного человека спас эту драгоценную душу. Поэтому ответ на этот простой вопрос, как слышать без проповедующего? Никак. Никак. Бог ожидает, чтобы вы и я, мы стали вот этими проповедующими. Потому что у Бога нету других рук, нету другого рта, чтобы говорить, нету других глаз, нету другого сердца, чтобы любить, кроме ваших и моих сердец. Бог хочет, чтобы вы стали этим проповедующим. Бог хочет, чтобы я стал этим проповедующим. Потому что без вас и без меня Другие люди, к сожалению, они не услышат Евангелие Иисуса Христа. И четвертый вопрос, который мы читаем в этом месте Писания. И как проповедовать, если не будут посланы? Знаете, очень часто, и я этим очень много грешил против Бога, я говорил Богу или говорил тем людям в нашей церкви, даже служителям, но я не чувствую, что Бог меня к этому призывает. Но я не чувствую, чтобы быть лидером домашней группы. Но я не чувствую, чтобы помогать на домашней группе. Но я не чувствую, чтобы что-то делать в церкви. Знаете, вера, она очень мало имеет общего с чувством. Вот так вот. Вера, она, к сожалению, не базируется на чувствах. Вера вообще не зависит от чувств. Вера противоречит чувствам, тому, что мы понимаем или мы не понимаем. Вера базируется на Божьем Слове, на том откровении, которое Бог дал вам и мне, на том поручении, которое Иисус дал всем, без исключения верующим. Знаете, с чем я как пастор сталкиваюсь? Я думаю, вы это видели, и ни для кого-то не секрет. Когда проходят евангелизации в церкви, не только в нашей, в любой церкви, сколько людей приходит из церкви на евангелизацию? Очень мало. В любой церкви, я думаю, что приблизительно это одинаковый процент, независимо от церкви, большая или маленькая. То есть это очень небольшой процент из всех тех людей, которые являются членами поместной церкви. Почему так? Почему так? Потому что многие люди говорят, вот в Библии же написано, есть дар евангелиста. У меня этого дара нет. Знаете, хочу вас разочаровать. Это не является оправданием для того, чтобы не говорить другим людям Евангелие. Дар евангелиста – это действительно особое призвание, особое помазание от Бога. Это особое служение. Это такое служение, если вы знаете, как такой знаменитый современный евангелист, то есть уже, слава Богу, он на небесах, с Господом, Билли Грэм. Вот это дар евангелиста. Когда человек умеет собирать стадионы, когда человек проповедует тысячам, вот это дар евангелиста. А для того, чтобы проповедовать один на один, для того, чтобы служить своему брату или сестре, своему соседу, или своему мужу или жене, своим детям, не нужен дар евангелиста. Нужно Божье призвание и нужно Божье поручение. А оно есть у вас и у меня. Иисус сказал, итак, идите и научите все народы. И это никакого отношения не имеет к дару евангелизма. Это является непосредственным поручением Иисуса Христа к вам и ко мне. И на это можно либо сказать, да, Господь, я пойду, либо сказать, Господь, извини, не пойду, не хочу, не буду, у меня другие дела, другие какие-то заботы, проблемы. И знаете, я думаю, многие из вас, они имеют возможность общаться с кем-то через интернет, пользуются социальными сетями. И я на днях, я на школе вообще в Фейсбук не заходил, там просто времени не было. То есть ты утром ушел, вечером пришел для задних ног, в лучшем случае помолился и лег спать. Такой, слава Богу, насыщенный график. Вот я вчера пролистывал, что там, какие новости, кто что писал, и я увидел одну просьбу от знакомого мне волонтера из Ровно, то есть мы одно время очень часто, то есть они там из Ровно передавали на анализы сюда в Киев, потому что у них нету пробы, там костного мозга, все, там где проверяют на присутствие раковых клеток. И она разместила просьбу, то есть они помогают и онкобольным детям, их фонд благотворительный Ровно, и другим детям, которые находятся в какой-то критической ситуации. И она написала про маленькую девочку, которая в селе бежала по дороге и упала еще в такой недогоревший костер. То есть я так понимаю, наверное, как все. Либо листья полили, либо бодыля, и полили прямо на улице. И этот маленький ребенок, он бежал по улице, столкнулся, и в этот, получается, недогоревший костер упал. Она получила, естественно, большие ожоги, то есть она сейчас лежит в реанимации Ровно. И что меня больше всего поразило? Не просто эта нужда, да? К сожалению, таких нужд, мы достаточно часто с ними сталкиваемся. Меня поразил один из комментариев под этим сообщением. То есть человек, скорее всего, то есть раз он комментирует эту новость, то есть он, во всех соцсетях, то есть он либо дружит, либо знаком с этим человеком, поэтому он видит эту новость, и, соответственно, может под ней оставить какой-то свой комментарий. И знаете, что человек написал? Он написал, что как можно помочь, как я, куда я могу там деньги перечислить, или чем я могу послужить, то есть иногда там нужно кровь сдать или еще что-то. Знаете, что он написал? Он написал, а Бог допомогти не хочет, чи він не такий вже і всесильний. Знаете, и ну, я, естественно, когда увидел такой комментарий, и никто ему еще на тот момент как бы не ответил, я написал этому человеку, что если бы у него было сострадание, то он бы помог этой девочке, не задавал бы таких вопросов. Знаете, обычно у нас возникают такие вопросы по одной простой причине. Мы ищем для себя оправдание, чтобы не служить другому человеку. Мы просто ищем себе оправдание, и мы можем делать крайним кого угодно. Помните, как Адам и Ева? Когда Бог их спросил, почему они сделали? Что сказал Адам? А, это мне жена дала. А что сказала Ева? А это меня бес попутал. Знаете, мы как люди, когда мы не хотим брать на себя ответственность, когда мы не хотим действительно честно отвечать на этот вопрос, который мы читали только что в этом месте Писания, да? И как проповедовать, если не будут посланы? Когда мы не хотим быть теми посланными, то что мы делаем? Мы ищем оправдание. Мы Бога делаем крайним. Но если бы Бог был, он бы такого не допустил. Мы других людей делаем крайним. Мы говорим, вот эти политики, этот президент, эти депутаты. Вот если бы они сострадали, они бы больше денег на медицину выделяли. Или то сделали. Вот эти врачи, вот эта коррупция, вот этот сосед. Знаете, это всего лишь оправдание. Это просто то, как мы сами себя оправдываем. И послание Иакова. Апостол Иаков, 4 главе, 17 стихе, он очень хороший, дает ответ всем нам, когда мы вот, ну, подобные вопросы задаем людям или Богу и ищем себе оправдание. Он говорит, итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Так и написано. Кто разумеет делать добро и не делает, тот делает грех. Это Иакова 4:17. Поэтому отвечай на все эти вопросы. Как призывать в того, в кого не уверовали? Никак. Как веровать в того, о ком не слыхали? Никак. Как слышать без проповедующего? Никак. И как проповедовать, если не будет послан? Никак. Но знаете, на все эти вопросы есть один ответ. Если я скажу, подобно пророку, вот я, Господи, пошли меня, то я буду ответом на все эти вопросы. Если я буду искать кого-то крайним, политиков, соседа, того, что у меня времени нету или денег нету. Но знаете, честно говоря, ну я немножко грубо скажу, Богу, мягко говоря, наплевать на то, что у нас нету времени или денег. У Бога это все есть. Бог вам дал время, Бог дал вам деньги, Бог дал вам силы. Мне в том числе у нас это все есть. Единственное, что Бог нам не дал, Бог не дал нам оправдание. Бог не дал нам способность оправдаться, что, ну, у меня такая ситуация, ну, я такой занятый. Ну, у меня нету желания, я боюсь. Знаете, все вот эти «ну», они не являются правильным ответом на все эти вопросы. Правильный ответ на все эти вопросы. Вот я, Господь, несовершенный, что-то не знаю, что-то не понимаю, с проблемами. У меня самого еще там дома не все спасены. Но я, Господь, хочу быть ответом. Я, Господь, хочу кому-то послужить. Я, Господь, хочу стать для кого-то причиной его веры, то, что у него появится вера. Я хочу, Господь, стать для кого-то твоими устами, кому-то рассказать о тебе. Пускай несовершенно. Знаете, когда я проповедовал несовершенно, оглядываясь назад, я вижу больше плодов, чем когда я могу говорить красиво, убедительно. Для Бога вообще не проблема, как вы говорите, насколько это красиво, насколько это убедительно. Знаете, для Бога единственная проблема, когда мы не хотим говорить, когда мы не хотим идти в послушание, когда мы ищем крайнего, говорит, Господь, ну пошли кого-то другого. Помните Моисея? Все помнят, да, про Моисея? Великий Божий служитель. Честно говоря, это мой самый любимый герой Библии. Самый любимый. Знаете почему? Потому что он самый несовершенный. И он открыто об этом Богу говорил. И что Бог ему сказал на все его возражения? Когда он прямым текстом Богу говорит, Бог, пошли кого-то другого. Ну что ты ко мне прицепился? Ну что, у тебя никого кроме Моисея нету? Да столько же людей вокруг, даже в Израиле. И знаете, что Бог ему сказал? Моисей, все равно пойдешь ты. Все равно пойдешь ты. И я хотел бы, чтобы мы сейчас встали для молитвы. Мы сейчас будем участвовать в хлебопреломлении. Бог через это напоминает нам, благодаря кому мы спасли, благодаря кому мы имеем дар вечной жизни. благодаря кому мы вообще имеем возможность приходить к Небесному Отцу и говорить «Ава, Отче, дорогой папочка, благодаря Иисусу Христу». Но тот же самый Иисус Христос, Он дал вам и мне поручение. Тот же самый Иисус Христос, Он задает вам и мне сегодня вопрос. Как слышать без проповедующего? Как уверовать, если не услышать Слово Божье? Но тот же самый Бог, через апостола Павла, Он здесь говорит, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Я верю, что Бог хочет, чтобы вы и я, мы вкусили вот эту благость, вот эту красоту Божью. Когда мы говорим людям Евангелие, и их жизнь не меняется. Когда мы говорим жизнь человека, который конченый, на котором все поставили крест, этот человек, несмотря на все свои прошлые падения, на все прошлые вот неверия, этот человек все-таки приходит к Богу, его жизнь меняется. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились, и мы с верой участвовали в хлебопреломлении, чтобы мы обновили этот завет с Богом и сказали Господу: «Господь, вот я, такой, как есть, несовершенный, но я прошу, Господи, употреби меня для Царства Твоего. Употреби меня для того, чтобы я мог послужить тем людям, которые еще не слышали Евангелие». Отец, я благодарен Тебе. Благодарен Тебе за эти вопросы, которые Ты сегодня задавал нам через апостола Павла. Я благодарен Тебе за то, что у нас есть ответы на эти вопросы. Мы порой просто боимся их озвучить. Мы можем стать причиной веры для кого-то. Мы можем стать теми посланниками, которые будут нести послание примирения. Мы можем стать теми людьми, которые будут говорить Слово Твое в жизни тех людей, которые ни разу Твое Слово не слышат. И я сегодня прошу Тебя, Боже, за Церковь Твою, прошу Тебя за себя. Дай нам стать этим ответом. Дай нам сказать, подобно пророку: «Вот я, Господь, пошли меня. Вот я, Господь, несовершенный, слабый, сомневающийся, но, Господи, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не верою и не силою, но Духом Твоим, Господи, но Духом Твоим мы сможем говорить Евангелие, но Духом Твоим мы сможем другим людям проповедовать о Христе, но Духом Твоим мы сможем преодолевать свои «не хочу», «не буду», «не умею». Духом Твоим, Господи, Духом Твоим, Господи. И мы сегодня хотим Тебя по-особенному поблагодарить за цену, которая была за нас заплачена. За Сына Твоего Иисуса Христа, который умер за наши грехи на кресте. И когда Он сказал «совершилось», за все наши грехи была заплачена цена, драгоценная кровь непорочного Агнца. И, Боже, мы сегодня, вспоминая то, что Иисус Христос умер за мои грехи на кресте, мы хотим не только поблагодарить Тебя, но мы хотим сказать: «Господи, возьми меня, как орудие в руки Твои. Возьми меня, как этот рупор в Твои руки, чтобы я стал голосом Твоим, чтобы я стал ногами Твоими, чтобы я стал глазами Твоими, чтобы я стал ответом для тех людей, которые рядом с Тобой». И, Боже, мы сегодня просим, дай нам, Боже, милость послужить нашим родным. Дай нам, Боже, милости послужить тем людям, которые сделали слово на этой школе. Дай нам, Боже, милости быть верными Тебе и сказать: «Вот я, Господь, пошли меня». Благослови нас сейчас. И дай нам обновить этот завет с Тобой. Благослови нас сейчас. И дай нам утвердиться, что мы призваны Тобой возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы были некогда не народ, а ныне народ Божий. Мы были некогда не оправданные, а ныне оправданы в Иисусе Христе. Мы были некогда грешники, но сегодня мы праведны благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, превозносим Тебя. И вся слава, честь и поклонение Тебе, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой.